Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей и предлагаю вам поучаствовать в нашей беседе, отправить нам комментарий. Это можно сделать в приложении «Радио Спутник», это можно сделать в мессенджере WhatsApp 968-766-3311. Также можно сделать в Телеграме, найти там наш канал и написать в бот «Радио Спутник». В этом части разбираем ключевые и примечательные темы. Станислав Тарасов с нами на связи, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
О чем хочу с вами побеседовать, это о той продуктовой сделке, которая может быть заключена на год, потому что такую идею Турция и ООН предложила Украина в лице замминистра инфраструктуры Васькова. Эрдоган, президент, продолжает себя позиционировать как миротворца, как посредника, как дипломата, заверяя о доверительных отношениях со всеми сторонами конфликта. Вот получится ли договориться, если получится, о чем и на каких условиях, давайте как раз и поговорим. Станислав Николаевич, у кого здесь сейчас инициатива? Кто, грубо говоря, может выражать заинтересованность, а кто будет на самом деле решать?
Вот давай с вами как раз разберем эту замысловатую схему, в которой часто путаются даже эксперты. Сделка, то, что называется сделкой зерновой или продовольствия, она состоит из двух частей. Это первая часть, это Турция, Украина, ООН. И вторая часть, это Турция, это Россия и ООН. Это две части. Uh-huh. И так далее. Если только первая часть работала, и так далее, то вот вторая часть после событий теракта в Севастопольской бухте, Россия сначала заявила о выходе, но потом она восстановила ее. Но дело в том, что там не выполнялись базовые соглашения, потому что общие под эгидой ООН должны были разблокировать возможности экспорта российского продовольствия и минеральных
и удобрений. Да-да-да.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что вот если мы будем сейчас обрамлять всю эту сделку, ну, чисто проблемы технологического свойства, больше говорить о проблемах продовольственной безопасности, угрозе голода и так далее, и так далее. Это одна часть вопроса, но она выглядит больше технической частью, при всей своей политической составляющей. Все дело в том, что как эту сделку подавала сама Турция. С одной стороны, конечно, ей очень выгодно. Она, в общем-то, закупала дешевое зерно из Украины и собирается закупать по дешевым, выгодным для себя ценам зерно с России, а дальше его ретранслировать, перепродавать уже по другим ценам на мировые рынки. Это первое. Но самое главное было в том, что Турция рассматривает эту схему как прообраз будущего альянса, союза. Особенно, вы знаете, в Стамбуле был создан координационный центр для наблюдения за реализацией этой сделки, которая входила и Украина, Россия, и Турция, плюс ООН, и так далее, что будущая база для переговорного процесса по урегулированию взаимоотношений между Москвой и Киевом.
Абсолютно
при всех,
точно.
При всех сложностях, трудностях, которые проходили, Эрдоган настойчиво предлагал свои усилия на этом направлении. Все дело в том, что почему это происходило. Мы понимали, что Турция, в принципе, хотя действительно Эрдоган имеет нормальные отношения, ну, очень отношения повышенного доверительного свойства с нашим руководством, и, конечно, имеет какие-то нормальные деловые отношения с Киевом. И Эрдоган, в общем-то, выполнял определенную роль посредника. И таким образом, он, что называется, сохранял себя в альбоме высшей лиги мировой политики. Потому что все другие страны, которые предлагали себе в качестве посредника, Израиль, Франция была, даже арабских стран, даже Китай условно предлогал. В общем-то, эти схемы не работали. Эрдоган, он продолжает последовательно продвигать свой проект. Да, первое, он сохраняется в высшей лиге и так далее, потому что с ним на этом уровне общаются лидеры мировых государств. Это первое. Второе, конечно, Турция резко укрепляет свое геополитическое положение в регионе, превышает важность политического значения. В-третьих, она, конечно, вот в результате вот всей этих пертурбаций, которые происходит на украинском направлении и так далее, она получила очень большой подарок. Она стала энергетическим хабом, что укрепило ее положение. Теперь Эрдоган собирается, в общем-то, выступить в роли определенного миротворца. Не случайно он выступает с заявлениями такого глобального свойства. Обычно с такими заявлениями выступают лидеры мировых государств. Соединенные Штаты Америки, Россия.
Сергей Николаевич, а вот разрешите здесь уточнить, чуть-чуть я вклинюсь в вашу реплику,
да.
Уточнить, а насколько это вот эффективно? То, что это эффектно, безусловно, посмотрите, действительно, двигает мир в целом регионе, один из самых сложных конфликтов за долгое время. А на деле, чему, как это помогает? Потому что, ну, про продовольственную сделку, которая была при участии ООН и Украины, ну, как бы сказано, было уже немало в той части, что до нуждающихся стран попадает доезжало не все продовольствие, которое надо бы. А как оно на самом деле вот действительно происходит? Насколько эффективно все это есть? Насколько за красивыми словами есть эффективные дела?
Вот эффективно дела, да, вот в условиях кризиса, режима санкций, которые выставил Запад России, наш прорыв на восток, который сейчас осуществляется, очень важен, особенно у нас называют открытые ворота, турецкие ворота. При всей сложности, трудности взаимоотношений с Эрдоганом, турки, в общем-то, последовательно, они практически не сделали никакого резкого шага, который мы в этих сложных условиях, который мы вызвали бы раздражение у России. Мы доверяем Турции, Турция доверяет нам, переговоры тут сложно, но если мы договариваемся, то, как правило, эти соглашения выполняются. Кстати говоря, об этом недавно говорил Владимир Владимирович Путин на выступлении в Валдайском клубе. Это действительно так. И Эрдоган точно так же. Но здесь вопрос в следующем. Какие ресурсы? Турция, в общем-то, приобретает определенный статус и наращивает свои мускулы не за счет своего альянса с Западом, хотя они являются членом НАТО. Потому что в НАТО, например, да, ее держат предбанники, раз. А вот президент Байден, несмотря на сколько, 20 с лишним года он находится в должности, он ни разу, в общем-то, не принял Эрдогана один на один, то есть не организовал этот визит, хотя его предшественники все, я имею в виду Обама, как представитель демократической партии, первый визит его на Ближний Восток начинался с Турции. Турция унижена, она почувствовала свою силу и так далее. В Европе ее держат предбанники, не пускают въезд, в НАТО ее держат на задворках, а вот на восточных направлениях, в России она на первых позициях, она говорит на равных с лидером великих страны России и с Путиным, причем доверительно, причем, вы знаете, такие, там не надо договариваться о каких-то звонках, это практически вот и чуть ли не в ежедневном режиме, общается с Китаем и так далее. Затем Турция приглашается на различные форумы, саммиты Евразийского союза, саммиты ШОС и так далее. То есть Турция начинает почувствовать вкус большой политики, и она стала великой державой, приобретает статус, наращивает мускул только благодаря альянсу с Россией. И Турция это ценит, потому что идет беспрецедентный российско-турецкий альянс, который, конечно, и в России, кстати, многим не нравится, экспертам, которые говорят, что туркам нельзя доверять. Но мы, что называется, доверяем, но проверяем.
Ну, нельзя альянс доверять с той точки зрения, что Турция будет думать в первую очередь о своих интересах. Здесь, наверное, сомнений никаких нет.
У нас тоже свои есть интересы.
Да, конечно. Станислав Николаевич, я уж прошу прощения, вот не про продуктовую сделку, буквально пару-тройку слов еще тоже сказать. А насколько сейчас что-то Украина может эффективное предложить, чтобы, ну, действительно, я не буду говорить спасти мир от голода, но каким-то образом вот поддержать наличие продовольствия на рынках? Потому что там упоминалось, что к сделке подключить еще некоторые порты Николаевской области, откуда, вот я прям процитирую, 35% продовольствия из Украины выходило.
Ну, вы знаете, ну вот у нас же есть опубликованные цифры. Во-первых, так называемый зерновой багаж Украины, это, как правило, кукуруза и часть подсолнечника, да. Это раз. А второе, это всего даже, сейчас уже частично многое вывезено, но даже в общем числении это 4% мировых запасов. Понимаете? Остальные распределены такими, ну, несравнимыми богатствами с Россией. Даже если эти, допустим, теоретически предложат, эти 4% не попадают на мировой рынок украинский, да, ничего в мире не происходит. Просто идет манипуляция вот этими зерновыми сделками и пытается так далее создать искусственно продовольственные трудности. А вот Соединенные Штаты Америки, у нас говорили, напечатали доллары, Европа напечатала доллары, и как только появляется зерно или продовольствие на мировых рынках, они начинают сильно скупать, аккумулировать свои хранилища и так далее. А вот бедным развивающимся странам зерно не достается. То есть создается такой искусственный баланс. Поэтому здесь хотите, не хотите, ну, зерно с Украины скоро вывезут. Что будет дальше, понимаете? Это не решит продовольственную проблему. И поэтому они вынуждены будут идти на альянс с Россией по зерновым сделкам. Но еще раз повторяю, эта ситуация очень лишемерно деполитизирована и создана кривое зеркало, через которое пытаются заставить мир оценить эти события.
Александр Николаевич, я прошу прощения, времени очень мало остается. А еще один вопрос хотел бы задать. Формальный, не по содержанию, по форме. Обращается Украина к Турции и ООН. Это некий как-то сигнал, что мы снова обойдемся без России? Потому что, помните, были такие, опять же, подвижки. Или здесь просто, ну, иначе никак нельзя, если Украина Россию упомянет, это как-то не с руки.
Здесь была такая, знаете, просматривать элемент ловушки, что, ну, Россия, если, допустим, просто заморозила бы эти свои сделку и так далее. Да кто будет сопровождать этот конвой? Да, турецкие военные корабли. Или же, да, или же корабли НАТО, которые вступают в нарушение соглашения по Монтрею, по проливам, вступают в море, то есть приближаются к границе с Россией под предлогом конвоя это зерновых кораблей, да, этих и так далее. Но мы с турками договорились, нам нельзя было выходить из этой сделки, даже из стратегии своей, обеспечения своей безопасности. И мы, в общем-то, решили прийти на определенных условиях, что Украина даст гарантии Турции, не России, что больше актов в Севастопольской бухте не будет. Ну, как доверять? Я, честно говоря, мало доверяю им. Но посмотрим, как бы, потому что ответственность за определенные процессы уже берет на себя Турция, как член НАТО и член Советского Западного Альянса. А это уже несколько другое. С Турцией все же будут говорить уже на других тонах ее западные партнеры.
Ну, таким образом, если подытожить, вот непосредственно к этой инициативе в России какое может быть отношение? Вот о том, о чем заявил, ну, по крайней мере, обозначил замминистра украинский. Вот это продуктовая сделка, насколько она в интересах российских?
Я опять повторяю, что чисто технически рассматривать, да, она в какой-то степени даже в России не очень выгодна, хотя и выгодно тоже, да, учитывая вот сложившуюся геополитическую ситуацию. Но здесь очень серьезный политический подтекст, потому что мы не стремимся дезавуировать политическую позицию Турции, потому что это может быть один из будущих плацдармов для ведения мирного диалога.
А вот в этом смысле, уж совсем в завершение, это какие-то реалистичные имеет очертания на данный момент? Или это все из серии сейчас выкладывается фундаментом?
Не хочу сказать, что мы готовимся к диалогу с Зеленским, но так или иначе, видимо, ну пока по контрам, теоретически, может быть, с будущим лидером Украины, или то, что останется от Украины, нам придется вступать в какой-то диалог, и тогда вот турецкая площадка уже готова.
Станислав Николаевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Времени, к сожалению, не так много, но этому вопросу уделяется достаточно эфирного времени и будет уделяться тоже, никаких сомнений нет. Станислав Тарасов на радио «Спутник».